На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы выходим в непривычное время сегодня по чисто техническим причинам, но это оказалось страшно удобно, потому что я успела посмотреть всю российскую пропаганду на предмет последних телефонных переговоров Путина и Трампа, Зеленского и Трампа, его брифинг. Все посмотрела, оценила оценки, извините за тавтологию, и могу поделиться одним совершенно сенсационным высказыванием одного из гостей программы «60 минут» Дмитрием Абызовым. Он сказал, что 20 апреля они соберутся, Путин с Трампом, в Саудовской Аравии и положат конец войне. При этом было полное ощущение, что он сидел под столом у кого-то из переговорщиков, это Дмитрий Абызов, потому что, например, он сказал, что в телефонном разговоре Путина и Трампа речь шла о санкциях, а ведущие сказали, ни в одном пресс-релизе этого нет. Он говорит, шла, точно шла речь о санкциях. Но о конце войны накануне, как ни странно, может быть, первым во всей этой российской тусовке политической высказался полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Текущее количество ветеранов – это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой.
Ну, вы видите, что вернутся, да, скоро, очень скоро, как он считает, в самой близкой перспективе эти десятки тысяч, сколько их вернется. Ну, это мы еще подсчитаем, но важный вопрос, кому верит Артем Жога, кто положит конец войне с его точки зрения или что положит конец этой войне с его точки зрения. Есть большое подозрение, что он рассчитывает на Трампа, поэтому мы покажем вам последнее событие вокруг конца войны.
Если бы я был президентом, говорю вам, я бы остановил эту войну за день. Это заняло бы 24 часа.
Это говорил Трамп, кандидат в президенты. Через 24 дня, не часа после его инаугурации, предчувствие мира сменилось на надежду на скорый мир. 12 февраля Трамп по очереди созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что скоро от звонков перейдет к личным контактам. Пока, правда, только с Путиным.
Мы собираемся встретиться, скорее всего, в Саудовской Аравии в первый раз. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Мы хотим закончить эту войну. Эта война – катастрофа.
Наблюдатели обратили внимание на то, что Трамп сначала позвонил Путину и только потом Зеленскому. Хотя о планах лично встретиться с украинским лидером Трамп ничего не сказал, он анонсировал американо-украинские переговоры в Мюнхене уже в эту пятницу на полях ежегодной конференции по безопасности. Американскую делегацию там возглавит вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. При этом Трамп четко сказал, он против членства Украины в НАТО.
Я не думаю, что это практично. Я знаю, что новый министр обороны сказал, что он считает это маловероятным и непрактичным. Я думаю, что это правда.
Трамп также отметил, что Украина вряд ли вернет те территории, которые были под ее контролем после 2014 года.
Это кажется маловероятным. Я не высказываю свое мнение по этому поводу, но я много об этом читал, и многие считают, что это маловероятно. Часть из этих территорий вернется.
И еще один тревожный для Украины звонок. На брифинге Трампа спросили, видит ли он Украину как равноправного участника мирных переговоров. Он от ответа уклонился.
Интересный вопрос. Их людей убивают. Я думаю, они должны заключить мир.
При этом американский лидер оговорился, что рейтинг Владимира Зеленского внутри страны имеет нисходящую траекторию.
Ему придется сделать то, что он должен сделать. Но, знаете, его рейтинги в вопросах не слишком высокие, мягко говоря.
Это конкретное высказывание Зеленский не комментировал, но во время сегодняшней поездки с журналистами на Хмельницкую АЭС заявил, что не примет никаких переговоров между США и Россией, которые пройдут без участия Украины.
Украина прежде всего. Ничего не может быть про Украину без Украины.
Про Украину без Украины.
При этом накануне украинский лидер о телефонном разговоре с Трампом высказывался позитивно.
Была
Розмова з президентом Трампом.
Был разговор с президентом Трампом. Хороший разговор, детальный. Я поблагодарил президента за искренний интерес к нашим возможностям приблизить реальный мир. Верим, что у Америки достаточно сил, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами принудить Россию и Путина к миру.
З усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру.
Но у всех наблюдателей за процессом сложилось впечатление, что к миру принуждают не Россию, а Украину. Это твит экс-премьера Швеции Карла Бильта. Это, конечно, новаторский подход к переговорам, пойти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко, и тот Мюнхен закончился плохо.
Ну вот эта наша концовка нашего сюжета, она вообще-то похожа на все, что сегодня показывали в программе «60 минут». Они показывали вот это негодование европейских политиков по поводу заявления Дональда Трампа. Они показывали, собственно, они показывали свою радость. Они показывали недоумение, конечно. Некоторое видно было, что обижен Владимир Зеленский. Это они тоже показывали. Но то, что два часа, это были два часа бесконечной радости и огромного удовольствия по поводу того, что происходит. И вот я хочу сейчас... Леонид Швец, здравствуйте, к вам обратиться. С нами на связи Леонид Швец. Леонид, я хочу с вами поделиться одним наблюдением. Вот Дмитрий Песков... когда сказал о телефонном разговоре между Путиным и Трампом, произнес фразу, которая тоже висит на сайте Кремля. Он говорит, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта. И вот вы знаете, Леонид, я два часа слушала программу 60 минут, ничего о первопричинах конфликта не говорится. Ничего. Ну, почему бы это?
Кто же скажет о том, что Владимир Путин должен пустить себе пулю в лоб? Как бы, да?
Этого они не скажут точно.
Самое простое решение, мы знаем первопричину, здесь как бы вопросов нет. Знаете, в этой ситуации сейчас немножко даже российские пропагандисты, ну не говоря там о широких массах, выглядят довольно глупо, потому что надежда на Трампа. Вот в России надеется на Трампа. Понятно, что значительная часть людей тоже устала. Я думаю, что те, кто на фронте, так они вот просто готовы хоть сейчас бежать, потому что они поняли, чего стоят вот те миллионы, которые им заплатили. Ну, миллионы-то заплатили последним, вот в последние там сколько там, полгода, год. А воюют-то те еще, которые с 22-го зашли. Кстати, очень интересная ситуация, как они там разбираются между собой, миллионеры с бедняками. Но от Путина не ждут мира, от Путина ждут продолжения войны. Там вся надежда на пиндосов, да, на этот проклятый, на проклятый Вашингтон, с которым, как говорит кремлевская пропаганда, все эти годы воюет Россия. Ну, не Украина же три года вот возит мордой российские войска по запорожским степям и там по донецким посадкам. Это же американцы. Ну, не было бы американцев. Ну, какая Украина? Украины вообще нет, украинцев нет. Потому что это какие-то испорченные, оболваненные русские. Да? И вот тут вдруг какая-то такая... ситуация, когда оказывается, эта надежда-то вся на американцев, черт возьми, понимаете? Вот какая такая ситуация интересная. Но делая как
Леонид,
бы,
длинное... а вы, пожалуйста, тогда уж уточните, а в чем они надеются на американцев? Вот почему эта радость? Вот поработайте немножко психологом, доктором. В чем, собственно говоря, вот это ликование кроется? В чем? К чему они обрадовались все?
Есть два момента. Один, ну, скажем, такой реальный, как бы настоящий, ну, истинный, потому что, ну, действительно, ну, грубо говоря, дураку понятно, что затея была не самая хорошая, жизнь резко осложнилась у того же Владимира Соловьева, у которого вдруг три виллы возле озера Куома куда-то делись, там, у Дмитрия Медведева, у которого виноградники в Тоскане, он не может к ним приехать, ну и так далее, да, не говоря уже там о среднем классе, который привык отдыхать, возможно, там, на лыжах кататься в Австрии, там, и так далее, народ попроще, там, инфляция, война, в принципе, как бы, это давит. Здесь есть радость того, что, возможно, война закончится. И эта разница, кстати, совершенно понятна. Но есть другой момент.
А вот они не поставим, мы не поставим с вами запятую, закончится с сохранением лица. А чтобы сохранить лицо, надо все-таки вот эти первопричины войны, которые он называл вначале про уничтожение нацистского государства, как-то все-таки забыть, похоронить, чтобы не оказаться
в калуше. Здесь есть другой важный момент. Именно потому, что столько говорилось о том, что идет война с Америкой, и тут лидер Америки говорит, Путин, надо заканчивать войну, все, нет, Украина вот-вот посыпется, у вас плохое, давайте заканчивать. Это, в принципе, несложно, и так и будет, и я думаю, что уже сейчас так будут преподносить. Америка запросила пощады. И вот это может радовать пропагандистов. Я вас уверяю, вы смотрите, я вам сочувствую в который раз, мы неоднократно говорили, что...
Я вообще давно не смотрю.
Америка прогнулась.
Нет, не согласна. Такой темы нет. Есть тема партнерства. Вот они вдвоем сейчас все это наконец разрулят. Нет, никаких унижений там в адрес Америки. Просто радость, что наконец-то их поняли, приняли. Вот никакой больше нет международной изоляции. Трамп предложил встречи. Что вы? Просто мы признаны, с нами считаются и нас чествуют, можно даже так сказать, принимают.
Есть этот момент, безусловно. Это задача Путина была, чтобы его приняли всерьез, с ним считались. Ну и вот эти все бла-бла-бла, я не буду развивать эту тему, про них много говорили, новая Ялта, вот он как взрослый парень садится и вдвоем с Трампом, может, Си Цзиньпинь еще будет, они порешают, как делить этот мир. Этот момент, безусловно, есть. Но проблема здесь одна, две проблемы. Проблема – это Украина, которая показала за эти годы свою субъектность, мягко говоря. Это гвоздь в заднице, честно говоря, у тех миротворцев, Путин-Ферштейеров и так далее. А второе – Европа. Мы видим, как Европа сейчас реагирует на вот... Ведь, понимаете, плана еще ж ничего не озвучено, да? Но сама тональность, в которой разговаривают представители Вашингтона, сам Трамп разговаривает, говорит о Путине, она вызывает недоумение и где-то даже страх в Европе. Вот я думаю, эти два фактора поломают расчеты на то, что Трамп с Путиным и, возможно, с Си Цзиньпинем поделят этот мир. В нем есть еще Европа, и в нем есть еще Украина.
Чьи расчеты? Леонид, а чьи расчеты они поломают?
Они поломают расчеты Трампа на быструю сделку, потому что уже говорится о том, что за столом переговоров не должны быть учтены интересы Европы и Украины. И они поломают планы Путина на ту же сделку, но только со своей стороны.
Ага.
Там все просто. Вот, там, я напоминаю, это заявление замминистра иностранных дел Рябкова, сделанное когда там в начале января 22 года, что Европа, НАТО должно собрать манатки и убираться на границе 97 года. Вот это базовое требование. Украина здесь часть большой сделки, которую хочет Кремль. Кремль хочет договориться о разделение сфер влияния в Европе. Это гораздо более, это как раз вовлекает Европу.
Но он хочет договориться о том, что Украина, конечно, отходит под крыло России. Это нам понятно абсолютно. Спасибо, Леонид. Это геополитические расклады. Я думаю, что еще будут обсуждаться. Сейчас пока очень конкретно идет ситуация о перемирии. Трамп за время, я специально брифинг весь от начала до конца послушала, он несколько раз говорил, когда ему задавали такие достаточно конкретные вопросы, он говорил, что да-да-да, но меня сейчас интересует только то, что интересует и пугает, и ужасает, то, что там гибнут миллионы. Вот миллион погиб, надо остановить вот это. Это то, на чем он акцентирует свое внимание и то, чем он посвятит эти переговоры. Игорь Романенко с нами на связи. Игорь, здравствуйте. Что вы вычленяете во всем вот этом вот происходящем за последние сутки фактически важного и ценного для военной операции с обеих сторон, конечно?
Политические обстоятельства влияют на ведение военных действий. Путин пытается за счет их, этих военных действий, поднять градус напряжения, усилить свою позицию в переговорном процессе. Ну, насколько ему удается, судя по тому, как ведет себя Трамп, ну, это действует, наверное. И Европа достаточно зашевелилась, потому что такой подход, что Трамп вообще хочет реализовать это, во-первых, очень быстро, как он объявил, уже за сутки не получается, тут большой вопрос за 100 дней, ну, может быть. Вот. А во-вторых, в чьих интересах тут важны. Вот Путин хочет, чтобы было вернули к началу войны, как мы помним, по отношению к Украине две его сентенции. Это денацификация и вторая – демилитаризация. С точки зрения милитаризации Украина очень усилилась. Вот, и военно-промышленный комплекс свой поднят был, и значительно там союзники помогли. Не настолько, конечно, чтобы она одержала победу, хотя вот там в конце 22-го, начале 23-го, после там Харьковской, Херсонской операции можно было заводить на эти переговоры, и все было гораздо лучше. Но администрация Байдена была такая, какая была, контролируемая эскалация привела к тому, что, значит, 4 ядерные войны, то есть еще Северную Корею завели в эту войну против Украины. Это очень тяжело и сложно решать эти вопросы. Ну и теперь, значит, по части Трамп решает быстро, не вдаваясь в подробности, чем это может обернуться Украина, да бог с ним, чем бы ни обернулось. Главное вот выполнить это обещание, что быстро и остановить войну. Вопрос за чей счет, банкет. Вот, а он выглядит вот такой наскок приблизительно, как выборы были. Ну и как он вообще, можно вспомнить первую каденцию, вел себя с Кимом и вел себя с тем же Путиным. И оба эти эпизода первую каденцию, им были фактически проиграны. Хотя он после этого потерял руки, там рукоплескал себе и говорил, что все хорошо. Но на самом деле все это было проиграно, обе эти встречи, ну и последствия соответствующие. Поэтому, может, все-то поднабрался опыта теперь. И ну, Европа тоже посмотрела на эти обстоятельства. А Украина тем более. Поэтому вот эта покупка этих редкоземельных всех, с которыми министр финансов приехал, уже готов заплатить был 500 миллиардов. Давайте сначала бизнес по-трамповски, а потом все остальное. Но мы слишком большую цену заплатили за 3 года, за эти АСИС, там, 14-го года тем более. Вот, чтобы так относиться легковесно. Мы хотели бы знать, значит, какие же гарантии безопасности. Мы ученые, ученые поведением Америки, двойными стандартами, как они, значит, паузу нам устраивали в помощи на полгода, и оборачивалось это на Авдеевке, например, и после Авдеевки. Вот. Ну и двойными стандартами, то есть не давать денег 3 государствам, Украине, Израилю и Тайваню. Одновременно Израилю давали, что он хотел. F-35 в сравнении со старыми F-16 есть большая разница. И одновременно 2 типа бомб к этим самолетам и так далее. То есть мы научились прагматизму и рационализму в этом. И тем, чтобы разделять, где у них, так сказать, гасло, а где реальные действия.
Ну, вот смотрите,
поэтому да. Сейчас переговоры со стадии телефонных переходят в стадию обговорения этих вопросов в Европе, то есть продвижение здесь, и все-таки выход на тяжелые компромиссы, которые ожидают стороны. Но нам как бы есть что терять, в отличие от Трампа, поэтому будем продолжать биться очень серьезно.
Вот, смотрите, вот вы заговорили сейчас о перспективах. Вы говорите о втором шаге, о котором Трамп пока не готов говорить, о гарантиях. Он говорит, что да, лучше не надо НАТО, я с этим согласен. О гарантиях он пока не говорит. Он говорит только о первом шаге. Он говорит о прекращении огня. При этом он говорит, что Украине, возможно, придется смириться с потерей территорий, уже захваченных Россией. Но ставит он запятую, которая отрезается в эфире федерального канала. Я сегодня обратила внимание, у него полностью фраза звучит так, что да, многие наблюдатели считают, что эти территории вернуть будет сложно, как-то вот он говорит, с ними прощаюсь, но ставит запятую и говорит, хотя некоторые территории, наверное, можно будет вернуть. Это как раз российскому зрителю не нужно знать то, что он говорит, что некоторые можно вернуть. Но на этом первом шаге переговоров, которые, может быть, состоятся действительно в апреле, очень похожи на правду, в Саудовской Аравии, действительно ли может быть вариант, когда вот давайте останавливаем огонь, но при условии, что Россия сохраняет за собой территории? Такое может быть, и согласится ли на это Украина?
Конечно, смотря по каким границам. То есть однозначно это не будет по 91-му году. Проблематично даже 22-й год. Вот. Но, возможно, будет улучшение вот линии соприкосновения, которые сейчас имеются. Поскольку что-то надо будет делать с Курщиной. И в связи с этим могут быть какие-то там обмены, то есть линия вот такая, а потом где-то какие-то размены. Поэтому так. А все остальное потом там военно-дипломатическим путем или каким-то. Вот. Но по-любому, значит, я отстаиваю эту позицию здесь, вот, участвуя в информационной деятельности, касается того, что с Россией заключать мир мы не будем. Мы выходим на приостановление военных действий и как перемирие. Угу. То есть принимать это все, как Путин хочет, что окончательно, бесповоротно через Конституцию, да чтобы там кто ни принимал, чтобы не подписывали, значит, мы однозначно на этом не остановимся до восстановления границ, возвращения земель и людей, и это главное, до 91-го года. Другое дело, каким образом проводить это будем, во многом зависит, конечно, от состояния дел в России, но так или иначе. Поэтому мы же знаем пример Японии, до сих пор нет мирных договоренностей с 1945 года. Ну, есть разные примеры по отношению к этому. Поэтому, да, вот выйти на приостановление боевых действий, да, и в этом как бы все хотят, но на разных условиях. Путин хочет на условиях капитуляции. Мы вот на капитуляцию прям вот так, я думаю, не пойдем. Поэтому выход на очень тяжелый компромисс пока.
Пока. Мы сейчас с вами, уважаемые зрители и гости, обсудим все-таки цифры возвращенцев, возвращающихся. Вот Артем Жога, с которым мы начинали эфир, говорит, что уже скоро, уже они все вернутся на территорию Российской Федерации. Нужно будет больше и больше программ реабилитации их всех придумывать и организовывать. Сколько их вернется? Послушаем.
Число российских военных, находящихся в зоне так называемой спецоперации, можно приблизительно установить по словам Путина, сказанным в середине июня прошлого года.
К сожалению, бывают случаи, когда люди теряются после известных событий и известного служения в стране. Вот программа «Время героев» – 80 человек, 80 человек. А у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч.
За полгода до этого, в декабре 2023 года, на прямой линии Путин говорил, что в зоне боевых действий с Украиной находится 617 тысяч российских военных. Из них 244 тысячи – это мобилизованные во время первой волны осенью 2022 года.
У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Ну, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий.
Получалось, что в целом контрактников в зоне боевых действий, по словам Путина, на момент конца 2023-го было 373 тысячи. Никакой другой информации по числу воюющих с российской стороны от российских официальных лиц за эти годы не появилось. В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность российской группировки войск в Украине превышает 600 тысяч.
Але ви повинні знати, що на сьогодні 600 тысяч.
Но вы должны знать, что на сегодня 600 тысяч, а если быть точным, 608 тысяч российских военных находятся на территории Украины. То есть это в три раза больше, чем та группировка, что пошла на нас в 22-м.
ніж те, що на початку 22-го пішло на нас.
Эти цифры практически совпали с теми, что Путин называл в июне 24-го. По данным американской разведки, которые приводил телеканал CNN, до мобилизации в 2022 году на территорию Украины зашли около 360 тысяч российских военных и порядка 60 тысяч добровольцев и вооруженных групп, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Осенью 2022 года мобилизовали еще 300 тысяч человек. По оценкам командования ЧВК «Вагнер», численность этой частной компании летом 2023 года составляла примерно 70 тысяч наемников. После мятежа они были вынуждены подписать контракт с Минобороны. Если сложить эти цифры, то без учета потерь в Украине могут находиться 790 тысяч российских военных. Русская служба BBC и Медиазона к концу января 2025 года по открытым данным установили имена 90 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. Если принять их за основу, мы возвращаемся к цифре между 600 и 700 тысячами российских военных, которые могут вернуться домой.
Итак, я думаю, что эта информация скорее для российских граждан. Вот встречайте своих героев, дорогие товарищи, вот говорят вам эти цифры. Игорь, я хочу вот что вас спросить. Сам по себе факт, допустим, перемирия, означает ли, что эти люди вернутся домой? Вот, во-первых, согласны ли вы с этой цифрой? Примерно, хотя это, конечно, колоссальный разрыв, 600 и 700 тысяч, но где-то в этих рамках количество военнослужащих находится на территории Украины сейчас, российских. Такова ли эта цифра, и действительно ли они вернутся все, или они там останутся и будут ждать чего-то?
Я думаю, что эта цифра близкая. То есть там 700 плюс-минус 50 тысяч. Наверное, ну, наши данные президент говорил, 608, но там по срокам как бы вернуться, конечно. Не, ну, во-первых, они же будут оставаться во многом, по крайней мере, для начала, и в Крыму, и на Донбассе. То есть будет сокращение, вывод, но это постепенно все. Будет график, и все равно остальное оставаться будет по-прежнему, чтобы поддерживать, так сказать, свое влияние на... Кроме того, даже если будет выводиться из боевых действий, то это не означает, что и все тоже сразу будут уволены. Это процесс тоже непростой.
Никаких чудес не ожидается. В нашем чате 70% считают, что Дональд Трамп не добьется при остановке этой войны. 30% все-таки в это верят. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.